В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанности. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновение не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее, и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщина имеет право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Угрюм Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда. Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалу. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта, улицы разбегались вкривь и вкось, дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг с другом, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, а создавать вновь. Но что может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? Создавать – это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу. Это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти, куда глаза глядят. Именно так Угрюм Бурчеев и поступил. На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин, ничто не останавливало его. Ему было ясно одно – перед глазами его дремучий лес – и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя. И только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним свершилось что-то необыкновенное. Он позабыл. Он ничего подобного не предвидел. До сих пор фантазия ушла все прямо, по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза. Сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под его взглядом этого административного Василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.
«Кто тут?» – спросил он в ужасе.
Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрее твоего будет». Да, это был тоже бред, или лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда. Один создан лично Угрюм Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.
«Зачем?»
– спросил, указывая глазами на реку, Угрюм Бурчеев у сопровождающих его квартальных, когда он прошел первый момент оцепенения. Квартальные не поняли, но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.
«Рекас? Навоз?»
– лепетали они, как попало.
«Зачем?»
– повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубиться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево, кругом и пошел назад. Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос.
«Уйму! Я ее уйму!»
Дома он через минуту уже решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояло ему. Разрушить город и устранить реку. Средствами для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее. Средство для исполнения второго представлялось ему неясно, избивчиво. Так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить Прохвоста в неведении, чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его. Он не был ни технолог, ни инженер, но он был твердой души Прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которой можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать «от сих мест до сих», и на протяжении отмеренного пространства возникнет материк, а затем по-прежнему и направо, и налево будет продолжать течь река. Остановившись на этой мысли, он начал готовиться. В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотье и произносил «Зачем?» и, снова впавший в задумчивость, продолжал путь далее. Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаз от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом. Город приник. В воздухе чувствовалась спертость и духота. Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел конец. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего себе тайну. В этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренности. Незримо ни для кого прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всем. Все мыслительные силы сосредоточились на загадочном идиоте, и в мучительном беспокойстве кружились в одном том же волшебном круге, которого центром был он. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехоть исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? Вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от этого ужасного вездесущего? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании. Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность, и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственные физически истерзались. Вытянувшись и затаив дыхание, они становились на линии, по которой он проходил, и ждали, не будет ли приказания. Но приказания не было. Он молча проходил мимо и не удостаивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда, ни милостиво, ни немилостиво, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы по старой привычке вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга, но он даже не понял их.
«Зачем?» — говорил он с каким-то диким изумлением, обозревая жалобщика с головы до ног. В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.